Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, нынешний воскресный день назван в календаре неделя слепов. Соответствующие Евангелие мы с вами только что слышали. Этот евангельский отрывок рассказал нам в очередной раз о чуде, совершенном Господом Иисусом Христом. Чуде исцеления человека от слепоты. Слепоты, которая была ему врожденной. Он родился уже с глазами, не способными видеть. И удивительное как раз свойство этого чуда, как раз то, что человек, который никогда не мог видеть, который даже не представлял себе, что такое есть дневной свет, вдруг оказался способным ощущать все многообразие вот видимых предметов и явлений, которые мы с вами ощущаем и даже не задумываемся часто о том, насколько это ценно для человека. Но если мы попытаемся разложить, что ли, этот текст на части, попытаемся увидеть его структуру, то мы для себя с удивлением обнаружим, что хотя это традиционно отрывок, который воспринимается нами как рассказ об исцелении, собственно, сам сюжет исцеления занимает там ничтожно малую часть. А все остальное — это то, что исцелению предшествует, и еще гораздо больше того, что потом происходит после исцеления этого человека. Исцеление там описывается довольно буднично и просто. Христос видит человека, плюет на землю в пыль, из этой пыли и слюны делает некий состав, брение, как говорится в Евангелии, этим брением, составом помазывает никогда не видевшие человеческие очи, и вдруг происходит чудо, после того, как человек по совету Спасителя идет купель, силаамскую купель, которая специально была сделана, кстати говоря, для омовения будущих жертвоприношений, он вдруг прозрел. А вот дальше-то и начинается все многообразие толков и противоречий, которые этот сюжет вызывает. Дальше начинаются вопросы о том, кто его исцелил, этого человека, почему он его исцелил, почему исцелил именно в субботу, и почему таким образом, и как согласовать это самое исцеление с нарушением одной из важнейших заповедей Моисеева закона о том, что субботу нужно хранить. И человек этот оказывается под таким общим, можно сказать, общественным давлением, организованным лидерами тогдашнего общества, книжниками и фарисеями, которые обвиняют Христа Спасителя в том, что он нарушил ту самую важнейшую заповедь. А как он ее нарушил? Он сделал лекарство из своей собственной слюны, тем самым произвел работу, запрещенную делать в субботу. И кроме того, сделал еще и второе дело. Это лекарство он использовал, совершил акт исцеления, опять же, таким образом нарушив установление Бога, данное на горе Синай. И тогда, соответственно, возникает вопрос, какое участие в этом тотальном нарушении божественной заповеди этого самого прозревшего человека. Очевидно же, что он является сообщником нарушителя закона. И тогда тоже возникает вопрос, а почему же тогда он прозрел? И вот все эти вопросы один за одним сыпятся на голову этого несчастного человека, который мало того, что от рождения был слеп, и сейчас только что получил радость созерцать мир, так и здесь он оказывается под гнетом общественного осуждения. Вместо того, чтобы эти люди сорадовались вместе с обретшим снова зрение. Здесь, дорогие мои друзья, мы видим с вами замечательное противопоставление буквы и духа. Те люди, которые обвиняют Христа Спасителя в нарушении заповеди, те, которые обвиняют, собственно, и самого прозревшего в том, что он прозрел в ненужный день. Прозрел бы в другой день, и вопросов не было. А вот ты возьми, да и прозрей почему-то в субботу. Зачем эту заповедь нарушил? Они оказываются на самом деле в очевидном противоречии с той верой Бога, Вседержителя, Творца и милостивого Избавителя от всех бед и скорбей еврейского народа, которого они исповедуют. Бог же любит людей, они сами знают об этом. Он даровал им закон, даровал им заповеди. Он заботится о людях. А тут вдруг выходит дело, что с человеком произошла некая явно божественная милость. Но с этим люди не готовы согласиться никак, они оспаривают. И уже сам исцеленный говорит, я знаю только одно, что он пророк, потому что просто человек не способен сделать. Вообще никогда не слышно было, чтобы кто-либо, когда-либо отверз очи слепорожденному, очи, которые никогда не видели, не которые закрылись в какой-то момент его земной жизни, этого человека, а которые вообще не способны были видеть. И очевидно, что это чудо Божие. Очевидно-то оно очевидно, но не хочется признавать этим людям, поскольку это входит в прямое противоречие с их убеждениями. В их мировоззрении буква, форма гораздо важнее содержания. Для них важнее соблюсти некий ритуал хранения заповеди. Сказано ничего не делать в субботу. Не делай. И таким образом мы видим здесь некий конфликт фактически. Вот этого духа почитания ветхозаветной нормы и духа христианской свободы, которую человек обретает, собственно, в Господе Спасителе нашем Иисусе Христе. И вот, собственно, этот конфликт здесь и обнаруживается как раз в связи с личностью вот этого исцеленного, с одной стороны, несчастного, а с другой стороны, обретшего счастье человека. И счастье не только видеть телесный мир, но и счастье видеть, созерцать Господа. Ибо не только телесные очи открылись его в этот момент, но и душевные очи его открылись. И именно поэтому Христос Спаситель потом обращается к нему, призывает к вере в себя. И тот действительно исповедует его Христом Спасителем. Он говорит о том, что верует в него. И обретает, можно сказать, спасение. Спасение во Христе. Спасение не только от телесных недугов, но и самое главное, спасение от вечной смерти. Он обретает, собственно, Царствие Божие, будущее, грядущее, которое еще становится Христом Спаситель, и которое он проповедовать пришел, как Царствие Небесное, пришедшее в силе. Возвестителем и, собственно, основателем которого он является, как подлинный Бог, воплотившийся. Поэтому, дорогие друзья, здесь вот это вот противопоставление формы и содержания, буквы и некого настоящего устремления к Богу, некого настоящего духа, очень хорошо нам с вами видно. И мы с вами должны понимать, дорогие мои, что это относится не только вот к тому моменту, о котором мы читаем в евангельском отрывке. И не только к Ветхому Завету это относится. Это относится, по большому счету, к каждому из нас. Мы с вами постоянно встаем перед необходимостью выбирать между следованием мертвой буквы и живому духу. Это бывает постоянно. И зачастую мы с вами действительно являем себя не лучшим образом. И идем во след вот этих книжников и фарисеев. Осуждаем этих людей, что они не так живут, как надо, как предписывает заповедь Божия. Не зная, может быть, часто подлинного содержания жизни и основания поступка, который мы беремся судить так высокомерно. Мы часто с вами и сами зачастую склонны становиться больше на сторону формального соблюдения церковных предписаний, не задумываясь о том, что мы вкладываем от своей души в это самое содержание. Надо идти в храм, идем. А молимся ли мы в этот момент здесь? Это еще вопрос, который нужно хорошенько для себя осмыслить и ответить на него правдиво и искренне. Надо поститься? Постимся. А для чего мы постимся? Что мы обретаем в этом? Понимаем ли мы это? Далеко не всегда. И часто вот такие, из таких мелочей состоит наша жизнь. А если эти мелочи разобрать, каждую по отдельности, то получается, что вся наша жизнь немногим отличается от этого ритуального восприятия религиозности, которое мы видим у книжников и фарисеев. Пускай заповеди, которые мы пытаемся соблюдать, во многом уже не ветхозаветны. Во многом они определяются, собственно, текстом Евангелия, евангельским повествованием. Но от этого, собственно, вот наше такое понятное на самом деле и легкое по пути обретения движение к формальному исполнению этих заповедей не становится не менее правильным. Все равно же мы подменяем формы и содержание. Все равно же мы стараемся не мыслить глубоко, не задумываться о каких-то вещах, а просто вот, ну сказано сделать, ну сделай, ну сказано тебе, ну постись, сказано тебе идти в храм, ну идем, сказано прочти молитву, ну прочтем. А что из этого, собственно, мы оставляем в своей душе? Нужна ли такая молитва, такое поклонение, такой пост Богу? Вот это, на этот вопрос мы даже зачастую не пытаемся с вами, дорогие мои, ответить. А это очень важно, это как раз и есть самое важное. И здесь-то как раз сам Христос Спаситель дает нам возможность понять, что противостоит этой постности и формализму, с которым он спорит. Противостоит живая вера во Христа. Именно к ней призывается прозревший. Веруешь ли ты в Сына Божия, спрашивает он прозревший. Говорит, веруй, а кто он? Он готов уже веровать. Его душа, его дух устремлены, сознание устремлено к Богу, к этому самому Сыну Божию. Говорит, тот, кто говорит с тобой, он говорит, верую в Господи, и поклонился Ему. Вот о чем, собственно, нам с вами нужно прежде всего думать. О том, действительно ли направлено наше с вами сердце, наше с вами сознание к исповеданию Бога и к жизни в Нем. А как это проверить с другой стороны? А проверить, опять же, мы можем, уподобив свою собственную жизнь, вот той ситуации, которая описана в нынешнем евангельском отрывке. Посмотрите, это ведь не сегодняшний момент. Это момент, который имел место 2000 лет назад. И тогда Христос Спаситель, основатель церкви своей православной, подвергается осуждению всего фактически, ну, можно так сказать, элитарному обществу. Осуждается теми людьми, которые определяют, собственно, в этом обществе, что такое хорошо и что такое плохо, которым все прислушиваются. И само общество, в принципе, готово за ними следовать. И не случайно, в конце концов, все это закончилось, понятно чем, осуждением Христа Спасителя и его смертью на кресте. Ну, потому что общество отказалось от него, следуя своими вот такими учителями, которые и занимаются как раз определением плохого и хорошего в рамках вот нынешней ситуации. И на самом деле и сейчас происходит то же самое. Всегда общество пытается определить, общество светское, общество внешнее по отношению к церкви, что в церкви хорошо, а что плохо. И есть большой соблазн здесь, конечно, последовать за этим общественным осуждением и решить, что ну вот раз в церкви там не все так хорошо, как говорят умные люди, те, кто определяют, собственно, некое общественное суждение, ну значит, наверное, церковь не права, и с церковью надо быть осторожнее, в церковь ходить поменьше, и вообще быть здесь аккуратнее. Но как раз этим-то и проверяется подлинный христианский дух. Не требует Христос соблюдения той же самой заповеди о субботе формально и бездумно от этого прозревшего, поскольку формально он сам же ее нарушил. Он требует живой веры. И требует чего? Единства с собой. Вот что самое главное. А как осуществляется теперь в нашей с вами жизни это единство? Да в церкви Христовой. В церкви живет Христос. Здесь обитает Его Дух, наполняющий вся и все. И, собственно, сам Христос есть основание, камень, на котором стоит церковь. И сам Он есть глава этой церкви, как сказано в Священном Писании. И когда человек живет интересами, нуждами своей церкви, своей христианской общины, не вообще, что он переживает за все вселенское православие, а когда он сам чувствует себя частью этого тела Христова, как называет церковь апостол Павел, то тогда, собственно, он и есть Христов. Дух Христов живет в нем, а он не является формальным исполнителем, пускай Христовых заповедей, но не более чем формальным этим самым последователем. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы с вами всегда это с вами осознавали, чтобы мы стремились действительно живо переживать Бога, чтобы наши с вами интересы совпадали с интересами церкви, чтобы мы заботились об общине своей, друг о друге, в конце концов, заботились о своем храме, заботились о церкви православной, о вере православной, чтобы она умножалась, чтобы люди прилагались к Церкви Божией. И тогда действительно это будет показателем того, что мы, подобно этому самому телесно прозревшему слепому, прозрели духовно, видим Христа, идем к Нему, стараемся быть рядом с Ним. Дай Бог, чтобы так оно и было во все дни жизни нашей. И да поможет нам в этом Господь наш Иисус Христос. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.